9:11. У микрофона Наталья Савойщика. За звукорежиссерским пультом по-прежнему Павел Гвозденко. В четвертой части «Невского утра» мы с вами коснемся 40-летия Ленинградского рок-клуба. В Строгановском дворце открылась выставка, посвященная этой дате. Удивительная фотовыставка, из которой мы узнаем историю групп «Аквариум», «Зоопарк», «Кино» и многих других. Затем в прямом эфире мы будем беседовать с гостем нашей студии, с председателем Комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгением Чайковским. Речь пойдет о горнолыжном туризме в Ленинградской области. Поэтому оставайтесь на наших волнах. Надеюсь, информация, которую мы вам дадим сегодня, будет полезной. Thank you. Юрий Антонов со своим хитом «Понимаешь лишь с годами». Первые выступления групп «Аквариум», «Зоопарк», «Кино» и многих других легенд отечественного рок-движения. В Строгановском дворце открылась выставка, посвященная 40-летию Ленинградского рок-клуба. В экспозицию вошли работы фотографов, одними из первых запечатлевших жизнь музыкального андеграунда 1980-х. Слово Владимиру Снеткову.
Порой мне кажется, что мы герои, мы стоим у стены, ничего не боясь. Порой мне кажется, что мы герои, порой мне кажется, что мы...
Ленинградский рок-клуб – целая эпоха в истории позднесоветского периода. Десятки имен и названий музыкальных групп, ставших настоящими легендами для нескольких поколений. «Аквариум», «Зоопарк», Александр Башлачев, «Алиса». 40 лет назад их творчество было сродни живой воде в несвободном обществе. Но если записи песен и концертов, любительские, полулегальные, были относительно доступны, то с визуальным рядом дела обстояли куда хуже. В начале 80-х, в самый пик застоя страны советов, не было, да и не могло быть ни одного издания, которое бы отважилось опубликовать не то что снимок, а хотя бы положительную заметку о рок-концерте. Между тем, страна, вернее ее немалая часть, хотела знать своих героев. И знала, благодаря целой плеяде талантливых фотографов, а скорее подвижников и энтузиастов. Большинство из них, не имея в тот период ни должного опыта, ни профессиональной аппаратуры, снимали первый концерт Ленинградского рок-клуба. Именно благодаря Андрею Усову, Владимиру Быстрову, Валентину Барановскому до нас дошли снимки первых выступлений «Кино», «Аукциона», «ДДТ» и других ярчайших представителей отечественного рок-движения. По словам фотографа Дмитрия Конрада, автора хрестоматийных изображений Виктора Цоя и еще целого ряда рок-музыкантов, тогда никто почти и не задумывался, что эти снимки станут историей и летописью русского рока.
Это была важнейшая часть жизни, оазис свободы такой. Для меня там воспринимать концерты, снимать это тождественно было, без этого никак. Как я потом понял, я, собственно, этот дух и пытался передать и уловить вкупе с своим состоянием, да, но это как бы взаимосвязанные вещи. Был хороший концерт, был кайф, и тогда хорошо снималось, и получались фотографии. Когда стали появляться первые корреспонденты, меня как-то спросил кто-то, ну, уже в конце 80-х, а ты для кого снимаешь? Мне как-то вопрос, я не понял вопроса, как-то. Для себя, для истории, а как не снимать, как для кого? А тогда, в общем, так, в том понимании вопроса действительно было не для кого, да, потому что это не было никак востребовано. Первый раз была попытка напечатать фотографию с рок-фестиваля в 83-м году, в московском театральной жизни, что ли, Троицкий там. Там Витя Салтыкова, будущий поп-звезду, он слишком широко улыбался на снимке, даже не на сценический снимок. Да. Из-за этого не прошло. Да. То есть, как бы, ну, я думаю, что такого пафоса для истории особо не испытывал, но как, ну, чувствовал, что вот есть надо. Вот.
На выставке в Строгановском дворце представлено более сотни фотографий, запечатлевших как рок-концерты, фестивали, так и показывающих за кулисами повседневную жизнь музыкального андеграунда 80-х. На снимках первое выступление еще совсем юного Виктора Цоя, манерный лидер группы «Аквариум», уже тогда ставший для многих просто БГ. Неугомонный капитан Сергей Курехин и еще десятки знаменитых и легендарных деятелей рок-культуры. Почти за каждым снимком стоит своя история. 40 лет назад профессиональная аппаратура была большой роскошью, и фотографам подчас приходилось идти на самые разные технические ухищрения, чтобы снять выступления кумиров молодежи.
Да, было сложно, потому что это было бы сейчас сложно, потому что темно, света не было. Очень смешные были технические изобретения. Например, мы пытались сделать радиоуправляемый там свет из детской радиоуправляемой машинки. К сожалению, это очень плохо работало. От помех всех, которых там тьма, конечно. У меня вместо вспышки на камере стоял передатчик, такой на мыльницу похож. Вот в этом смысле тяжело, но интересно.
Помимо фотографий, некоторые из которых демонстрируются впервые, в экспозицию вошли рок-клубовские афиши, самиздатовские журналы, первые пластинки, как официальные, так и нелегальные, изданные за границей, например, знаменитый альбом Red Wave, выпущенный на Западе благодаря Джиани Стингрей, а также ряд мемориальных предметов, в том числе концертная гитара Бориса Гребенщикова и табличка с адресом Ленинградского рок-клуба, улица Рубинштейна, 13.
В Строгановском дворце открылась выставка, посвященная 40-летию Ленинградского рок-клуба. А я добавлю, что рядом с арт-центром «Гаркундель» на 10-й Советской улице могут появиться масштабные граффити с главными рокерами нашей страны. Об этом петербургскому дневнику рассказал лидер группы «Аукцион» Олег Гаркуша. Цитирую. «Идея с граффити появилась давно. Таким образом, я хочу запечатлеть память о своих друзьях и коллегах по сцене. Друзьях, которые которых уже нет в живых. По словам Олега Гаркуши, изображение может разместиться на одном из брандмауэров. Но, как говорится, это будущее. А в нашем с вами настоящем группа «Аквариум».
Долгого дня, братьям винограда и сестрам огня, о том, что есть во мне, но радостно не только для меня. Я вижу признаки великой весны, серебряное пламя в ночном небе. У нас есть все, что есть. Пришла пора, откроем ли мы дверь. На том берегу белые олени на черном снегу. Я знаю все, что есть, любовь моя, но разве я могу? Так кто у нас начальник и где его плеть? Страх его праздник и вина его сеть. Мы будем только петь, любовь моя, но мы откроем дверь.
Прямо и рта не хочется открывать, так бы слушала и слушала. Но законы прямого эфира диктуют. Сейчас я расскажу вам о погоде, а затем мы будем беседовать с председателем Комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгением Чайковским. Будем говорить о развитии горнолыжного туризма в Ленинградской области, поднимем и некоторые другие вопросы. А вы, уважаемые слушатели, можете задать вопросы Евгению Валерьевичу Чайковскому, воспользовавшись мобильным приложением «Вот». Для письменных сообщений наш номер +7 921 982 86 56. Я повторю, это для текстовых сообщений через WhatsApp. Номер Радио России +7 921 982 86 56. Если будете задавать вопросы или какое-то иное сообщение нам отправлять, обязательно называйте себя. О погоде. Петербургский гидрометцентр информирует. Сейчас в нашем городе 5 градусов ниже нуля. Влажность воздуха 87%. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 3-5 метров в секунду. В Петербурге минус 5. Сегодня днем 20 января будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный, умеренный. По востоку Финского залива вне льда волнение умеренное. Давление слабо понизится. Будьте внимательны и осторожны, на дорогах местами гололедица. По области днем минус 7-12. На востоке Ленинградской области несколько выше температура воздуха, до 4 градусов. градусов ниже нуля, ну а в Петербурге минус 7-9. Завтра, 21 января, снег, местами метель, ночью 11-16 мороза, днем минус 5-10, на юго-западе Ленинградской области 0-5. 22 января осадки, ночью минус 7-12, на западе области 0-5, днем от минус 1 до минус 6, на западе области от минус 3 до плюс 2. В эти минуты в Петербурге 5 градусов ниже нуля.
Утренний гость.
Евгений Чайковский на прямой телефонной связи с нашей студией. Председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области. Евгений Валерьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Евгений Валерьевич, реорганизовано несколько работ комитетов, и сейчас вы возглавляете единый комитет Ленинградской области по культуре и туризму. Что будет нового в работе комитета и какие направления являются стратегическими?
Да, действительно, в соответствии с решением правительства Ленинградской области, комитет по культуре и комитет по туризму объединились в единый комитет. И спасибо губернатору Ленинградской области, я возглавил этот процесс, что приятно. Для меня эта работа не новая, я работал и там, и там. И сейчас, вот как бы с удвоенными усилиями, приступили в этом году к работе в новом комитете. Культура и туризм, ну, традиционно это всегда очень близкие такие отрасли, несмотря на то, что культура это все-таки нон-профит, это бюджетные учреждения, музеи, театры, оркестры, а туризм это все-таки больше бизнес, это больше сфера услуг. Но именно объекты показа, которыми заведовал комитет по культуре, всегда были точками притяжения для туристов, соответственно, для комитета по туризму. Всегда наши экскурсанты и наши туристы, гости из других регионов, всегда ехали в наши музеи, в наши крепости, в монастыри, в наши театры. Поэтому это очень близко, это очень рядом. И сейчас мы будем вот параллельно развивать два этих направления. Две госпрограммы в комитете развития культуры, развития туризма. Мы как с перспективой смотрим в будущее, новые цели, новые задачи и какие-то новые объединенные планы.
А госпрограммы с каким финансированием, хотя бы общий порядок цифр, и на что это хватит? Этого хватит?
Достаточно большие цифры, более 300 миллионов идет по госпрограмме развития внутреннего въездного туризма и более 3 миллиардов по госпрограмме развития культуры.
Ну, это действительно деньги. Это достаточно, а на какой период?
Деньги для того, чтобы развивать нашу отрасль. Финансирование каждый год увеличивается поступательно. Эти деньги идут на поддержку отрасли, в которой работают тысячи людей.
Евгений Валерьевич, вы назвали цифры более 300 миллионов, более 3 миллиардов. Это цифры на какой-то период времени, на несколько лет, или это ежегодные?
Это годовые цифры.
Годовые. Ну да, наверное, можно говорить о том, что достаточно денег. Это федеральный бюджет и региональный?
Это в основном региональный бюджет. В основном мы также получаем финансирование из федерального бюджета в рамках реализации национальных проектов по культуре. Сейчас еще нет национального проекта по туризму, он разрабатывается, и мы надеемся, что, наверное, весной этого года национальный проект по туризму будет внесен в правительство. Его разрабатывает Ростуризм совместно с регионами.
И если мы говорим о тех средствах, которые идут на развитие культуры и туризма, 300 миллионов, 3 миллиарда, это деньги, которые идут на поддержку музеев, на реставрацию, там, например, еще какие-то работы, такие фундаментальные, капитальные, и создание инфраструктуры, или же это зарплата, поддержка сотрудников в непростое время?
И то, и то. То есть есть средства, которые направлены на зарплату, естественно, начиная от зарплаты работников театров и заканчивая стимулирующими выплатами для сотрудников районных учреждений культуры, но также и на укрепление материально-технической базы, начиная от ремонта домов культуры в наших районах, покупку автобусов для оркестров, ремонт наших театров и так далее, и так далее. Все, начиная, вот, как я говорю, от Балаваек до домов культуры. Все в этих цифрах.
Ну что ж, Евгений Валерьевич, пожелаем успеха вам, всему коллективу Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, ну и, конечно, всем, кто сегодня в 47-м регионе трудится и в области культуры, и в области туризма. Евгений Чайковский на прямой телефонной связи с нами, председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области. Евгений Валерьевич, горно-лыжный туризм в Ленинградской области. Снег, к счастью, упал, хоть и покров его невысок, снежный покров невысок. Тем не менее, что происходит сейчас на горно-лыжных трассах в Ленинградской области? Как развиваются курорты и есть ли спрос?
Да, конечно, спрос есть. Спрос есть. Сделаю маленькую ремарку. Для горнолыжных курортов важнее не снег, важнее температура. Потому что наши курорты все оборудованы современным оборудованием, которое делает искусственный снег. И если минусовая температура, то вот этот искусственный снег позволяет кататься. Если идет дождь, вот плохо. Поэтому в нынешних погодных условиях достаточно комфортно для катания. Везде все, можно сказать, занято на 100%. Не побоюсь этого слова, стоят очереди на подъемнике. Курорты процветают. К сожалению, так не было в прошлом году. Если помните, зима была в прошлом году отвратительной, и не то что бесснежной, но и с плюсовыми температурами.
Да.
И, конечно, в прошлом году, прошлой зимой, отрасль достаточно сильно пострадала. Понесли убытки, и как только позволили температуры выходить на склон, начался вирус.
Mm-hmm.
И это был тяжелый удар действительно для отрасли. Скажем так, еле-еле пережили. И потому что на территории Ленинградской области находится 7 горнолыжных курортов, и мы традиционно входим в самые любимые места для такой рейтинг самых любимых мест для горнолыжного отдыха в Российской Федерации. И в этом году мы вообще вошли в топ-3.
Интересная новость. Да, Евгений Валерьевич, раньше местами, любимыми местами для горнолыжного отдыха считались Сочи, Красная Поляна, Домбай, скажем так, хотя там сейчас вот несчастье произошло в связи со сходом лавины, Хибины. А сейчас что, Ленинградская область конкуренцию составляет?
Конечно, конечно. Нет, ну, Красная Поляна, конечно, не является нам конкурентом. Это огромный горнолыжный хаб.
Да.
Куда приезжают со всей страны. Ну и к нам сейчас приезжают со всей страны. И, конечно, это в первую очередь петербуржцы. Где же им еще кататься? В Петербурге всего один горнолыжный курорт. Пухтового гора.
Да.
У нас 7 качественно оборудованных. Конечно, едут к нам петербуржцы. Но едут к нам и москвичи, едут жители других регионов. Поскольку Ленинградская область сама по себе является туристически привлекательной, то и в зимнее время, конечно, горнолыжный туризм, да-да-да.
Вот раньше петербуржцы очень часто отправлялись за этим видом отдыха в соседнюю Финляндию, потому что там и склоны есть вполне достойные, там где-то в районе Куопио и так далее, ну и другие, и там есть инфраструктура, которая позволяет отдыхать тем, кто на горе, причем разного уровня подготовки, и тем, кто на гору взбираться не собирается, а проводит время где-нибудь в сауне на берегу озера, потому что все эти горнолыжные курорты там оборудованы еще и соответствующими мини-гостиницами, вокруг много предложений по коттеджам. Как в Ленинградской области эти вопросы решаются? Финляндия-то сейчас для нас закрыта пока.
И слава богу.
Ну, для нашего бизнеса, да. Так, Евгений Валерьевич...
Пусть финские бизнесмены плачут. А наши бизнесмены, на самом деле, очень правильно сориентировались за последние несколько лет. Может быть, даже чуть-чуть подсмотрели, в хорошем смысле, как нужно организовывать. Так же и у нас. У нас есть горнолыжные курорты, в которых есть коттеджные поселки с достаточно большим количеством коллективных средств размещения, с приличными ресторанами, с приличными детскими площадками, которые позволяют любые виды отдыха и летом, и зимой. Поэтому и склоны хорошие, оборудованы самым современным оборудованием. И инфраструктура, которая под склоном, также оставляет вот хорошее впечатление, поэтому у нас это все есть.
Все есть.
Еще пусть нам позавидуют.
Шутки шутками, Евгений Валерьевич, но вы действительно заметили очень важное сейчас, что наши, допустим, предприниматели могли заимствовать положительный опыт и внедрять это у себя, и это работает только на нас. Вопрос. Как организована работа, например, инструкторов? Потому что ведь люди могут приехать с минимальной подготовкой, а вопросы безопасности, здоровья, чтобы не переломаться, как говорится, кубарем не свалиться и не слететь с горы.
Да, конечно. Ну, в первую очередь всегда скажу, что безопасность зависит от каждого. Не только от инструктора, но и от самих катающихся. И здесь мы всегда призываем к тому, чтобы люди были внимательны на склонах и внимательны к себе, и внимательны к окружающим. Но это правило на склоне действует всегда и для всех. Я сам катаюсь на лыжах, моя семья и дети, поэтому я понимаю, о чем говорю. Но в то же время инструкторы на склоне работают, и особенно на тех склонах, где происходит обучение, и взрослых, особенно детей. У меня у самого маленькие дети вот недавно в прошлом сезоне встали на лыжи, и я видел, как это работает на разных курортах. Это работает. Это действительно так. Профессиональные, подготовленные инструкторы, персонал очень-очень-очень внимательно следят за порядком и за тем, чтобы вопросы безопасности ни в коем случае не подвергали сомнению.
Ведется ли работа по предоставлению оборудования в аренду? Ну, вопрос, понятно, общий, но тем не менее. Некоторые, которые не имеют опыта катания на горных лыжах, но хотели бы себя попробовать, естественно, дорогущее снаряжение не покупают. Какие возможности открываются на курортах для новичков, которые просто хотят приехать на выходные, например, попробовать себя на склоне?
Ну, аренда есть везде. Естественно, что минимальная экипировка, такая как костюмы, шлемы, все-таки, наверное, должна быть своя. Ботинки, сноуборды, лыжи, палки – это все предоставляется в аренду, да, это общая практика.
Скажите, Евгений Валерьевич, я не прошу вас сейчас по понятным причинам называть цены, потому что мы нарушим закон о рекламе, но тем не менее… По мнению тех, кто приезжает на горнолыжный курорт Ленинградской области, насколько этот отдых доступен для человека и для семьи в целом по деньгам?
Отдых все-таки может быть разным, он варьируется в зависимости от тех услуг, которые хочет получить, в данном случае посетитель горнолыжного курорта. Это может быть чуть дороже, это может быть чуть дешевле. Ну, я считаю, что достаточно доступно, при этом, что, аренда для всех одинаковая, инструктор для всех одинаковый, не запредельные цифры, а, допустим, там рестораны или средства размещения на каждом курорте есть разные, есть чуть-чуть подешевле, есть чуть-чуть подороже для разных вкусов.
для разных вкусов и разного кошелька. В период новогодних каникул как работали горнолыжные курорты? Как соблюдаются меры безопасности?
Горнолыжные курорты работали. Ничего не было закрыто. И начало 2021 года демонстрирует положительную динамику по посещаемости курортов. Скажу, что вот в эти даты Новый год, рождественские праздники, посещаемость горнолыжных курортов по сравнению с прошлым годом увеличилась на 25%. И это те цифры, которыми мы располагаем, это более 300 тысяч человек.
Да, много.
С точки зрения соблюдения норм, они для всех одинаковы. Масочный режим, социальная дистанция, мы это требуем, и мы проводим проверки. То есть мы проводим силами комитета выездные проверки. Нарушений не возникало. Люди в первую очередь сами понимают, что, ну, наверное, уже просто привыкли вот к этому соблюдению некоего режима. Люди уже привыкли и катаются, но при этом это все-таки открытый воздух. Открытый воздух на горнолыжном курорте мы не требуем, чтобы в маске люди ехали. А вот при посещении ресторанов, коллективных средств размещения и каких-то общественных пространств, там, конечно, мы это требуем. Прекрасный пример наш губернатор Александр Юрьевич Дрожденко, который катается на лыжах, посещал горнолыжный курорт на этих праздниках и сам сказал, что очередь там на подъемнике была такая, что даже ему пришлось стоять в очереди. Это говорит о популярности, это хорошо.
Ну что ж,
очередь плохо, а популярность – это хорошо.
Очередь плохо, популярность – хорошо, и губернатор – обыкновенный человек. Так что если, конечно, в очереди постоять пришлось с жителями и гостями Ленинградской области, то это хороший признак. Я во всех смыслах имею в виду. Евгений Валерьевич Чайковский у нас на прямой телефонной связи, председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области. Говорим о развитии горнолыжного туризма в Ленинградской области. Евгений Валерьевич, вы уже сказали о том, что склоны горнолыжных курортов Ленинградской области – это искусственный снег. А как работают летом горнолыжные курорты? Мы уже с вами об этом обмолвились. И все-таки вот сейчас уже многие планируют летний отдых. На что можно рассчитывать в Ленинградской области?
Большинство наших горнолыжных курортов, скажем так, переориентируются, перепрофилируются. Они уже не хотят называться горнолыжными курортами, они хотят называться всесезонными курортами. И предпринимают для этого большие усилия. Для этого строятся и средства размещения, коттеджи, которые можно снимать и летом. И мы знаем такие примеры, что на некоторых курортах, обладающих там, большим номерным фондом, этим лентам было занято все. Невозможно было снять коттедж летом, потому что все было занято.
Это объяснимо, да, это хорошо, это объяснимо.
Они делают, строят спа-комплексы, строятся детские площадки, вот эти вот веревочные лазилки, беговые и велосипедные дорожки, какие-то иные развлечения с тем, чтобы люди приезжали так же и чтобы этот всесезонный курорт функционировал круглогодично.
Веревочные городки. Да, я прошу прощения. Веревочные городки, беговые велодорожки. Кто вкладывает деньги в это строительство? Сам бизнес?
Сам бизнес.
Сам бизнес,
он понимает, что это единственный способ выживания. Это всесезонное функционирование. И по этому пути также идут и курорты в Красной Поляне. Я сам лично это видел, наблюдал. Делаются всесезонные курорты.
Ну, с Красной Поляной понятно. Сочи есть Сочи. И, как вы правильно сказали, это хаб. Действительно очень мощный курорт. Я неоднократно там бывала, видела сама. А если мы, возвращаясь в Ленинградскую область, говорим о создании спа-комплексов вот на этих всесезонных курортах, которые мы пока именуем горнолыжными. Это ведь капитальное строительство, это инвестиции большие. Здесь чьи деньги?
Деньги предпринимателей, но Ленинградская область оказывает им содействие. потому что располагаются же они на землях Ленинградской области. Поэтому мы оказываем содействие, помощь где-то в земельных вопросах, которые являются не самыми простыми в нашей стране. Ну, здесь идет содействие. Ну, и бизнес сам достаточно, в общем-то, как бы сказать, не сказать, чтобы сильно состоятелен, но умеют посчитать, умеют построить бизнес-модель. Кто-то делает спа, кто-то строит спортивные арены, кто-то делает и не только велосипедные, но и авто, мото, трассы. Проводятся соревнования. Ну, такое развитие идет, да.
Такое развитие идет. С нагрузкой на экологию нет проблем?
Понимаете, ну, наверное, проблемы с нагрузкой на экологию всегда, потому что антропогенное воздействие на природу – это самое тяжелое воздействие. То есть в любом случае человек всегда воздействует на экологию. Но в горнолыжных курортах там такая особенный симбиоз. Невозможно сделать неэкологичный горнолыжный курорт. Туда никто не поедет. Он всегда должен быть экологичным. И предприниматели это прекрасно понимают, что построить некую там составляющую горнолыжного курорта, вырубив лес вокруг, это полная дурость, никто этого не делает. Прелесть-то в том, что это все красиво в лесу и на природе. Поэтому там максимально тонкое отношение к природе, к экологии.
Спасибо, Евгений Валерьевич. 7 горнолыжных курортов, которые уже именуются всесезонными, функционируют в Ленинградской области. Уважаемые слушатели, пользуйтесь возможностью, пока еще зимушка нас радует. На прямой телефонной связи с нашей студией был Евгений Валерьевич Чайковский, председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области. Евгений Валерьевич, спасибо вам и успехов всем, кто подвязается на ниве культуры и туризма Ленинградской области.
Ну, спасибо большое.
Да, всего доброго, а я сообщу о погоде. Уважаемые слушатели, в нашем городе сейчас -5, влажность воздуха 87%, давление 760 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, порывами до 3-5 метров в секунду. Прогноз на сегодня, 20 января. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер юго-западный, южный, умеренный, давление будет слабо понижаться. Будьте внимательны и осторожны, на дорогах местами гололедица. В Петербурге -7.9 в течение сегодняшнего дня, по области -7.12. На западе Ленинградской области чуть теплее, до 4 градусов ниже нуля. Ну и завтра, 21 января, снег, местами метель. Ночью -11.16, днем до -5.10 градусов. На юго-западе Ленинградской области 0-5.
Время местного вещания.
Прекрасная осень и зима, и лето, и мы с тобой благодарим за это. Весну, в которой было столько света, что рассказать не хватит слов. Она пришла, когда нам было трудно, и зазвенела соловьями утро. Она навек нам подарила чудо, такое чудо, как любовь. Мне хорошо с тобой идти всегда везде одной тропой. Снегопад и в дождик проливной, и на нас свете все и нет удачи, и удачи счастлив той, то мы-то чудо из чудес живем, то может, став уже давно седым, остаться вечно молодым. Мы любим наш с тобою старый город,
который вечно и красив, и молод. Не потому ли он еще нам дорог, что здесь мы встретились с тобой? Пусть будет он всегда, как солнце в свете, пусть в нем всегда растут сады и дети. Пусть каждый здесь однажды в жизни встретит весну, как лучший праздник свой. Мне хорошо с тобой, идти всегда везде одной тропой. И в снегопад, и в дождик проливной. И для нас свете все и неудачи, и удачи. Счастлив тот, кто в это чудо из чудес живет. Кто может, став уже давно седым, остаться вечно молодым. Снегопад и в дождик проливной. Деля на свете все и неудачи, и удачи. Счастлив тот, кто в это чудо из чудес живет. Кто может, став уже давно седым, остаться вечно молодым.